Я хотел бы напомнить то, на чем мы остановились. Если мы здесь свет чуть-чуть выключим, то будет неплохо. Наверное, будет лучше видно. Мы говорим о том, что во всех времена были люди верные, и торжествующий собор праведников на небесах – это все верные люди, начиная от Голгофы до пришествия Христа. И в католической церкви таким верным человеком мы считаем Яна Гуса. И если бы у нас была бы возможность проанализировать, сколько раз в наших документах Совета Церквей, в братских листках, вестниках истины наши братья цитировали Яна Гуса, то мы нашли бы больше 50 цитат. Это говорит о том, что это был самый цитируемый человек в нашем пробужденном братстве, и его духовное наследие, оно было востребовано. Этот человек оставил заметный след в истории пробуждения в 20 веке. Итак, мы остановились на том, что, будучи католическим священником, Ян Гус верил в то, что можно реформировать церковь и вернуть ее к истинно евангельско-апостольскому духу. Он хотел, он добивался реформы церкви в интересах истины, он призывал вернуться к Священному Писанию. Но кардиналы католической церкви добивались реформы в интересах иерархии, и римская кафедра, на счету которой были миллионы кровавых жертв, они требовали бездумного послушания всех Вселенским соборам. Мы говорили о том, что реформа сверху невозможна. Реформа возможна только снизу. И заповедь «выйдите и отделитесь» – это Божье. И когда иерархии закостенели в своем отступничестве и не хотят ничего менять, тогда происходит закономерное отделение и создаются новые объединения религиозные. Какие последствия были гуситского, как сказать, движения? Кстати, гуситская церковь в Чехии по сей день насчитывает более 200 тысяч членов. Я был в этих гуситских церквах в Чехии. Надо сказать так, что все гуситские войны, которые были на территории Чехословакии, к ним не имел отношения Ян Гус, потому что он никогда не призывал к светскому мечу, чтобы путем мечом и войн добиваться какой-то истины. Дело в том, что в любом движении появляется умеренное крыло и радикальное крыло. Также и в гуситском движении образовались так называемые умеренные чашники и радикальное крыло табориты. И табориты, они вели 5 войн, они отразили 5 крестовых походов. Это были очень воинственные люди, которые хотели, добивались устройства государства на христианских основах. Поэтому они вели войны, но Ян Гус к этим войнам никакого отношения не имел. Несколько важных деталей, что как только Ян Гуса не стало, сразу же вельможами Чехии были подписан протест, и они торжественно объявили о том, что будут защищать до последней капли крови закон Христов и его смиренных проповедников от всех грозящих им опасности. Они заявили о том, что они больше не будут подчиняться римской церкви. Затем были разорваны отношения с папством и образованы эти 2 крыла гуситского движения. Что интересно, влекомые Духом Божьим служители, которые хотели совершать причастие хлебом и вином для мирян, как мы говорили, что эта маленькая реформа была совершена Гусом, которая взрывала вековые традиции католической церкви, эти люди, которые не хотели подчиняться католической традиции, они как магнитом стали тянуться друг к другу, они собрались на горе Табор, гора Табор, построили палатку из льняных тканей, и там на этих горах совершали причастие хлебом и вином для всех уверовавших христиан. Их там собралось более 40 тысяч. У них там была настоящая коммуна, одно сердце, один дух. Они питали, кормили. Они не разрешали только употреблять никаких крепких напитков, которые дурманят, от которых опьяняется. У них там было одно сердце, один дух. Это была действительно такая община людей, исполненных духом верности Священному Писанию. Их основной девиз был «только Писание», «только Библия», «только истина». Надо сказать так, что свыше 1600 человек, которые придерживались святого причастия из чаши, были погублены и брошены в шахты. Их сжигали, их уничтожали, была кровавая война. Друзья, в нашем братстве у нас всего 30 мучеников. 30 мучеников, 30 человек убитых, да? 5 солдат. И то мы очень дорожим нашими мучениками. У них за 30 лет было 1600 человек убиты, замучены и сожжены. Они платили своей жизнью за верность истине. В 1457 году было организовано так называемое Объединенное Братство, или они стали называться Чешскими Братьями. Это Моравская известная церковь, которая известна своим активным благовестнической позицией в истории христианства. Через Моравских братьев влияние Гуса прошло сквозь время, достигло Джон Уэсли, и Моравские братья искали образ первоначальной чистоты апостольского христианства. Они приводили, переводили и тайно распространяли все сочинения Яна Гуса. Чешские братья в 1481 году переселились в Молдавию, Бессарабию, Украину, и они считали за Янгуса считали там за истинного мученика церкви. Таким образом, евангельское учение Яна Гуса проникает на земли Западной Белоруссии, Украины, Молдавии, открыв людям красоту и глубину Библии, раскрывая любящий характер Бога, Его милосердие и развеивая языческие суеверия. А вот интересная характеристика учения украинских последователей Яна Гуса. Это донос, который был сделан в православную епархию. «Мы хотим слушать только книги пророческие, Моисеевы, Псалтыри, Евангелия, апостольские учения. Веруем в единого Бога, церковь есть только наше сердце. Мы живем подобно апостолам, верующим следует придерживаться лишь того и верить только в то, что ясно и отчетливо сказано в Писании». Все человеческие предания должны быть отменены. Не следует соблюдать постановления Вселенской Церкви, следует довольствоваться только соблюдением Святого Евангелия. Друзья, чем они отличаются от Совета Церквей? Вы чувствуете, какие мы одинаковые вот в этих пониманиях? Что между нами, какая разница? Никакой разницы нет. Вот это наши... Это наши отцы, это на их плечах мы стоим. Вот эти люди распространяли семена истины, когда еще не было Мартина Лютера. Они сеяли на Украине, в Белоруссии и Молдавии вот эти семена правильного, здравого понимания Священного Писания. Никто другой из числа реформаторов XVI века не оказал такого влияния на славянские народы, как Ян Гус. «Гуситство имело для славянского мира это первостепенное значение», писал профессор Гильфердинг. Это известный историк, профессор истории. Это его такое заключение, что действительно никто, ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин не оказал на славянские земли такого влияния, как Ян Гус. Один из знаменитого украинского рода князей Острожских, Федьго Федорович, принимает учение Гуса, и осведомители на Украине в секретных доносах сообщают. Они отрицают предания вселенских соборов, святых угодников, монастыри и монашеский чин, храмы и ирийский чин, отвергают поклонение крестом, иконам, мощам и не признают все христианские обряды. Требуют замены официальной небожественной церкви, церкви первоначального христианства, свободной от лжи, лицемерия и угнетения. О, прекрасная характеристика. Если мы сами о себе свидетельствуем, свидетельство наше не истинное, но когда другие свидетельствуют о нас, это истина. Вот это свидетельство внешних. Вам знакома такая фамилия белорусского первопечатника Франциск Скорина, или Скорина, как говорят на Украине, в Беларуси, или Скорина, как это говорят в России. Это первопечатник, известный в истории человек, он был гуситом. Он организовал первую печатную типографию. Он основал в Праге типографию, издает Библию кириллическим шрифтом на белорусском языке. И вы знаете, этот человек стал заниматься книгопечатанием благодаря той реформе, которую совершил Ян Гус. Его станки заработали, и Слово Божие стало печататься. Его главная мысль была такая: не только доктора наук и люди-ученые могут понимать Библию, но любой человек простой, читая его и слушая, то есть Писание, может уразуметь, что необходимо для спасения его души. Его пражское издание содержало много иллюстраций, заставок, которые были выполнены в технике гравюры на дереве для лучшего понимания Слова Божьего. Еще очень важно, что Янгус оказал сильнейшее влияние на Мартина Лютера. Я читал его книгу с предисловием о Яне Гусе, переведенные письма Яна Гуса на немецкий язык, и вот в этой книге он пишет о нем такие слова. «Я не сомневаюсь, что тот, кто прочтет или услышит письма Гуса, если он вообще в разуме или имеет совесть перед Господом, то должен сказать, что прекрасный великий дух обитал в этом муже, Яне Гусе, который так по-христиански пишет и поучает, так по-рыцарски борется с соблазнами смерти, так терпеливо и смиренно все переносит и, наконец, так мужественно понимает, принимает страшную смерть ради истины при столь сильных вельможах, многих высоких сановниках, собранных со всего мира. И среди них он стоит одинок, как свеча среди многих, как овечка среди многих львов и волков. Если он еретик, то, конечно, на земле не явился еще ни один истинный христианин. Ибо по каким же плодам хотят распознать истинного христианина, если не по тем, какие представил Янгус? Даже противники его признали, что он был самый очень ученый человек и ученее, чем все доктора, бывшие на соборе, что также хорошо доказывает его книга о церкви и его книга о проповеди». То есть Янгус, Лютер смиренно называл себя гуситом. И когда он был вызван королем и должен был дать ответ по поводу своих книг, и от него требовали отречения, он, пометуя пример верности Яна Гуса, приготовив себя к смерти, произнес тогда знаменитую фразу: «На этом стою и не могу иначе». Янгус, я уже говорил о том, что он был необычный реформатор. Обычно реформаторам 16 столетия был присущ неосознанный радикализм. Основатели лютеранской реформаторской церкви жестоко преследовали анабаптистов, гонимые стали гонителями и угнетаемые стали угнетать. Я лично был в Германии в одном замке, и мне показали огромный колодец, диаметром в 3 метра, глубиной 10 метров, вымощен он был, стены этого колодца из камня. И на дне этого колодца сидели анабаптисты, их туда бросали крысам вместе. И организовал эту тюрьму, колодец, эту яму для анабаптистов Лютер. Он был вдохновителем того, чтобы анабаптисты там сидели в этой яме до тех пор, пока они не отрекутся от своих анабаптистских взглядов. То есть он очень жестоко подавлял всякое инакомыслие, и он из гонимого превратился в гонителя. А то же самое можем сказать о Жане Кальвине. Он подписал 68 смертных приговоров, и Кальвина называли «Женевским папой». Это был очень жесткий человек. Ничего подобного никто не может сказать о Яне Гусе. Ян Гус является блестящим исключением из общего правила. Его образ не омрачен религиозной тиранией, он просветлен мученической смертью за убеждение. Из чтения сочинений Гуса, свидетельств о нем, мы должны признать, что не знаем исторического духовного деятеля, более глубоко проникнутого духом христианской любви. Реформаторам XVI века они опирались на светский меч, они сами пользовались этим мечом и называли своим и навязывали своим последователям государственные церкви. Цвингли погиб на войне. Ян Гус имел дух Христов, он осуждал христовые походы, он отрицал право папы вести войны и браться за светский меч. Вот две цитаты. «Так как господа не могут брать меча духовного, так и духовенство не должно захватывать меча телесного, чтобы впредь епископы по-светски не господствовали, но проповедовали. Истинным и неустрашимым ученикам Христа подобает ныне вооружившись Евангелием и взявший меч, который из Слова Божия, бороться против козни Антихриста». По сути, вот преемники вот этой антивоенной линии, потом были менониты, до него были вальденсы, и мы с вами являемся тоже преемниками этой антивоенного такого направления. У нас все наши братья
отцы наших служителей Святой Церкви были баптистами-антивоенниками. Вот именно с такой формулировкой был расстрелян отец Николая Петровича Храпова, баптист-антивоенник. Это наше родное. Значение реформации, всемирное историческое значение реформации заключается не в ближайших практических ее результатах. Бесспорно, что две или три новые церкви, образованные вследствие реформации, имеют слишком много общего с той, от которой они отделились, в особенности, если рассматривать их не в самый момент их образования, а несколько позже, когда они осели, застыли. Но не в этих церквах следует искать исходную точку или идею реформации. Реформаторы защищали право человеческого ума на самостоятельное исследование истины. Это не проходило бесследно. Дело было сделано, плотина была прорвана, и остановить движение, свобода мысли была уже не в силах даже тем, кто его начинал. Джон Виклиф насадил, Янгус поливал, а Бог взрастил плоды реформации. Нет необходимости, чтобы один и тот же человек, один и тот же деятель вырабатывал идеи и применял их в жизни. Чаще всего такая работа распределяется в истории между разными личностями, между несколькими поколениями. Джон Виклиф был кабинетный мыслитель, он писал для немногих. Но Янгус не нуждался в этой предварительной кабинетной работе, она была сделана другим человеком в Англии. Гус являлся продолжателем идей Виклифа, обладавшим громадной энергией, необходимой для возбуждения народа. Он был человеком дела, тем, чем не был Джон Виклиф. И если англичанин высекал огонь, то чех зажигал угли. Плоды веры Джона Виклифа. Джон Виклиф посеял семя, доверился Богу и умер. И он не увидел плода своего дела, он не узнал, нашел ли его перевод Библии отклик в сердцах людей. В 1450 году был изобретен печатный станок. В больших количествах стали печататься Библии на европейских языках. Ну, она была, не все экземпляры были сожжены. К 1818 году переводы Библии распространяются по всему миру благодаря усилиям миссионеров, несущим слово другим народам и переводящим его на понятные языки. В 1942 году создана миссия переводчиков Библии имени Виклифа. Перевод Библии стал профессией. В 2015 году миссией Виклифа выполнено более 700 переводов Новых Заветов и 1300 языков находится в настоящее время в работе. Джон Виклиф был бы доволен этим результатом, если бы он это знал. Он сделал дело, и он не знал результат, но за результат отвечает Господь. Это очень важно. Из костра Гуса зарождалась славная реформация. Янгус тоже не знал, какой будет результат. Он просто сделал шаг веры, он вступил в костер. Он все потерял, все его книги сожгли. У него не было недвижимости, не было активов, не было зданий, не было типографии, у него только была вера во всемогущего Бога. Но из этой веры, из этого костра, друзья, зажглась реформация. Реформы, начатые в Чехии спустя столетия, были продолжены Лютером, и это привело к геополитическим изменениям. Католическая церковь утратила власть над многими европейскими государствами и потеряла статус могущественной мировой державы. Остановить движение истины было не по силам ни Сигизмунду, ни римской кафедре, ни инквизиторам. Плодами церковной реформации воспользовались многие народы и страны. Самопожертвование Яна Гуса стало точкой отсчета европейской реформации. Исполнились слова Гуса: «Истина всегда побеждает». Он еще сказал, знаете как? Он сказал так: «Я лишь маленькая домашняя птица, я гусь, но после меня полетят орлы и ястребы, которые принесут больше плода для Царства Божия, чем я, и будут высиживать новых птенцов для Царства Небесного». Он себя считал гусем, но он ждал орлов. Может быть, он вас имел в виду? Вот они, орлы и ястребы, вот здесь сидят, в Калифорнийском объединении. Он надеялся на вас, что вы сделаете гораздо больше, чем он. Но это была позиция веры, друзья. Друзья, и хотелось бы закончить вот это повествование о Яне Гусе вот такими словами, что
Одни верою угашали силу огня, а другие верою сгорали в огне. Одни верою избегали острия меча, а другие верою были обезглавлены мечом. Одни верою заграждали пасть львам, а другие верою шли в римские амфитеатры и растерзаны были львами. Одни и другие были движимы верою, но результаты их веры были совершенно разные. Их вера проявилась не в результате, а в позиции духовной. «Да будет известно тебе, царь, что богам твоим и служить не будем, и золотому истукану не поклонимся. Не во власти человека управлять результатом. Только Бог знает, какой результат больше послужит его к славе, к его славе – жизнь или смерть. Вера выражается в позиции. Позиция важна так же, как и поступок». Друзья, и вот это очень важное для понимания, что тот человек, который не сгорел в костре, у него не больше веры, чем у янгуса, который сгорел в костре. Вера определяется не тем, что сгорел, не сгорел, а вера определяется позицией. А результатом сгореть или не сгореть управляет Бог для своей славы. Только Бог знает, если для его славы послужит больше твоя смерть, чем жизнь, или наоборот, жизнь, чем смерть, он этим результатом управляет.